Друг на друга не смотрите. А то иногда люди смотрят, а как одеться? В окно смотрят. Ага. Ходят вроде в легеньких, ну, одену что-то потяжелее, не пойму. То есть не смотрите. Кто как одет, смотрите, чтобы вам холодно не было. Потому что мы не знаем, кто-то может моржуется, закаляется, может и мороз может ходить полуодетым на улице. Итак, поразмышляем. Давайте прочитаем с вами несколько стихов. Евангелие от Матфея, 6 глава. Смотрите, не выставляйте на показ свою набожность, чтобы привлечь внимание людей. Иначе вы не получите награды от своего Небесного Отца. Так вот, когда подаешь милости, не труби об этом во все трубы. Так делают в синагогах и на улицах святоши, для того, чтобы люди осыпали их похвалами. Верно вам говорю, что они сполна получают свою награду. А когда ты подаешь милости, пусть никто об этом не знает, чтобы помощь твоя совершалась в тайне. И тогда твой Отец, видящий в тайне, все, что совершается тайно, вознаградит тебя. Когда молишься, не веди себя, как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты, когда молишься, уйди в свою комнату, закрой за собой дверь, и помолись своему Отцу, который здесь с тобой незримо. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя. Когда молитесь, не бубните, как язычники. Они думают, что чем больше слов молитвы, тем вернее их услышит Бог. Не уподобляйтесь им. Ведь ваш Отец знает, что вам нужно, прежде чем вы его попросите. А вы молитесь так. Отец наш на небесах. Отец наш на небесах, когда мы начинаем читать, что нам приходит сразу на ум? Мы говорим, и Бог замыслил, чтобы семья была подобием, да, отношений Бога с детьми своими. Но прошло время, уже почти 6000 лет на земле, семьи наши, да, отображают ли они полностью то, что Бог задумывал? Когда мы смотрим на своих родителей, на отношения между собой, которые у родителей, или которые они питают своим детям, и дети обратно к родителям, видим ли мы Бога там? И вопрос в том, что если у нас не было, если мы не видели Бога в своих семьях, когда нас воспитывали, в христианских и нехристианских, то что мы понимаем о Боге? А если мы с интерната, то тем более, что мы видели и что мы можем сказать? Или с приемных семей, да, там, где, или где ты пасынок, или у тебя мачеха. Что можно сказать? И Бог описывает нам на страницах Писания, каков Он. Чтобы мы знали, что Он от нас и желает, и что Он хочет нам дать. Перед Матфеем есть книга Малахия. И вот тоже вот спрашивают Бог через пророка Малахию. Потому что евреям тоже свойственно было, что вроде бы народ Божий, но прошло время, и вместо того, чтобы с каждым днем и с каждым годом все больше узнавать о Боге и все больше, чтобы родственные эти отношения крепли, они насколько в своих отношениях зашли далеко, называя, хотя продолжали называть Бога своим отцом, что в книге Малахии, в первой главе, в 6 стихе, Бог говорит: «Сын чтит отца своего и раб господина. Если я отец, где же почтение ко мне? «Если я господин, где же страх передо мною?» — сказал Господь воинств. В своих семьях, может, да, вы, как говорю, что много чему научили, и плохому, и хорошему. И весь вопрос времени. Время, как бы, со временем мы увидим, или Бог покажет, хорошее мы получили воспитание или плохое. Но где мы должны подчеркнуть наши отношения и наладить с Богом? По чьим словам? И оставляет нас ли Бог все на самотек, чтоб вдруг узнаем, вдруг не узнаем? Как раньше, да, было, когда да сейчас, может, еще практикуется, где родители своих детей любя, что делают? Выбирали детей для свадьбы, да, с разных семей, особенно те, которые многодетные были, там бы побыстрее, может, чтобы лишний едок не был в семье. Устраивали свадьбы, а потом, когда оказывалось, что они не пара друг другу, а что делать? Терпи, говорят. Терпи. Но хочет ли этого Бог? Чтобы мы пришли, а потом кто-то нам говорил: терпи. Кто он? Какой он? До пришествия Христа не все понимали, каков он. Давид описывал, Давид имел отношение. И то до конца он не понимал, и тому свидетельство история, когда он перевозил ковчег. Когда они понимали, что Бог достоин лучшего. И написано в Царствах, что они взяли новую повозку, погрузили тогда ковчег и повезли. И дорога как неровная, до одном из поворотов или где-то, когда меняло вертикальное свое положение дорога, ковчег чуть было не упал. И написано, Оза его решил поддержать. И написано, Бог разгневался, Озу умертвил. И когда Давид увидел, он сказал: я не хочу, чтобы Бог вот в виде ковчега был там, где я живу. Ему не понравилось то, что Бог, помимо Бога-победителя, который давал ему победу над Голиафом, любящего Бога, о котором Давид слагал псалмы, он еще и Бог, оказывается, может и наказать. Это ему не понравилось. Потому что, возможно, он видел в своем сердце, что что-то у него не так. И вот интересно, что вроде бы повозка-то новая, вроде уважение к Богу. Но если мы вспомним указание левитам, как должны были обращаться ковчегом народ Божий. То есть мы вспоминаем кольца, шесты, да, вспоминаем, что, оказывается, должно было что-то быть необычно, потому что так не практиковалось. Если вспомним время судей, когда ковчег попал с филистимлянам, они тоже взяли, написано, что тоже волос, тоже погрузили. Для них это было естественно. Если нужно что-то отвезти тяжелое, то зачем вручную? Вот навоз, и там новый или старый, это уже другой вопрос, почтение к Богу. Если почитаешь, то новый желательно, конечно, как у Давида. И вот мы видим, что желая, чтобы Бог изначально был с ними, желая перевести ковчег, Давид вроде бы сделал хорошо, как ему казалось. Но на самом деле, то, что Бог показал. Интересно, Оза ли руководил всем этим мероприятием? Мы можем открыть 2 Царство, 6 главу, чуть-чуть почитаем. 2 Царство, 6 глава. Давид отобрал 30 тысяч лучших израильских воинов. Во главе войска он отправился в иудейский город Баалу, чтобы принести оттуда ковчег Божий, который осенен именем Господа воинств, восседающего на Херувимах. Они погрузили ковчег Божий на новую телегу, повезли его из дома Авинадава, что на холме, а Уза и Ахио, сыновья Амминадава, вели новую телегу с ковчегом Бога. Ахио шел перед ковчегом. Давид и все израильтяне, что было сил, старались угодить Господу. Плясали, пели, играли на лирах и цитрах, били в бубны и цимбалы, гремели погремушками. Когда они подошли к гумну Нахона, волы едва не сбросили с телеги ковчег Бога. И Уза одержал ее рукой. Господь разгневался на Узу, да, в старом Оза, и тут же убил его. Уза упал замертво рядом с ковчегом Бога. Давид опечалился из-за того, что Господь убил Узу, и назвал это место Перец Уза, так оно называется по сей день. В тот день Господь, Давид испугался Господа и говорил: «Как же я принесу ковчег Господа к себе?» Он не захотел вести ковчег Господа в город Давидов и отправил его в дом, а в это дома выходца из Гата. 3 месяца оставался ковчег Господа в доме, а в это дома из Гата. Господь благословил его и весь его дом. Давиду царю донесли: «Господь благословил Авета дома и все его хозяйство благодаря ковчегу Бога». Тогда Давид торжественно перенес ковчег Бога из дома Авета дома в город Давидов. Когда несущие ковчег Господа продвигались вперед на 6 шагов, Давид приносил жертву откормленного быка. Вот интересно, Давид сначала поступил так, потом испугался. Потом, когда донесли, что Бог благословил, что понял Давид? Да, вот здесь интересный момент. Разница, да, в начале, две истории, когда они перевозили. В начале написано на телегу, и написано, что Давид и все израильтяне на телегу погрузились, что было сил, старались угодить Господу. Плясали, пели, играли на разных музыкальных инструментах. И второй момент, второй раз, когда перевозили. Да. Написано, что он не просто испугался, он понял, что вопрос не в том, что Оза взялся за ковчег, или что ковчег чуть не упал, или там еще что-то не так сделали. То есть не второстепенные вещи, он понял самое главное, да? Самое главное было поступить так, как сказал Бог. Не так, как тебе кажется, что это правильно. Не так, что вот новая телега, и буду плясать, петь, играть, Богу это должно понравиться обязательно. Бог показал, нет. И это не единственный раз, и был предшественник Давида, Саул, которого Бог послал истребить племя, которое начало воевать с израильтянами, когда они вышли из Египта, проходили мимо них. Они не входили в число народов, которые должны были исчезнуть с лица Ханаана. Но они сами насколько злобились на детей Божьих, что пошли воевать с ними. И вот когда Бог послал, и написано, Бог сказал: ничего не оставляйте, все уничтожьте. И написано, что Саул и его воины пощадили самых лучших животных. И вот они написано, что когда Самуил пришел, ему донесли, что Саул ходил и поставил себе памятник. Первый момент. Поставил себе памятник за что? Получается, за победу. Второй момент. Когда они встретились, Саул говорит: я все сделал по воле Божьей. Все, так сказал Бог. Он сказал пойти уничтожить, я пошел уничтожил. И Самуил говорит, но что за блеяние овечек-то? Он говорит, ну и мы же для Бога это сделали, самых лучших мы оставили для жертвоприношений. Он говорит, Богу важно послушание, а не жертвоприношение. И мы видим, что то, что было свойственно Саулу, оно не свойственно только лишь Саулу было, оно свойственно людям, определенной категории людей. И мы видим, что Давид тоже поступил как Саул, как обычный человек, который жил в ту эпоху. Но мы видим, что не все так были воспитаны, потому что Самуил по-другому говорит. Он говорит, как Бог сказал, так надо делать, не так, как тебе кажется правильным. Мы знаем текст, да, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их где? Туда, куда не пожелаешь и врагу. И мы видим, что еще один момент, да, что когда Давид уже несли ковчег, они уже, наверное, посмотрели, посоветовались, что же было не так. И они сделали так, как Бог сказал. И написано, что когда они начали переносить уже, Давид через каждые 6 шагов начал приносить жертву. Что еще он понял? Как вы думаете? Вот первый раз они тоже приносили жертву, да, только какую жертву? Пели, плясали, новую телегу поставили Богу, кто-то же пожертвовал там, Давид или общество. Что означает жертва в Библии? Подытожу, да, весь Ветхий Завет, апостол Петр, который говорит о Христе, Агнец, да, закланный прежде создания мира, и Иоанн Креститель также. Вот Агнец, да, который идет своим ученикам, когда говорил. Исаия говорил, что Господь возложил на него грехи всех нас, в 53 главе. Он понял, что благодаря чему он может надеяться на расположение Божье? Благодаря тому, что он много побед одержал, благодаря тому, что он царь израильский, что он верит в Бога, что он и хор организовал для Бога, вот это с разных музыкальных ансамбль, даже не хор, ансамбль, что они телегу ему пожертвовали. То есть он понял, что все это для Бога не то. Он понял, помимо того, что нужно быть послушным Богу, он понял также, что жертва. То есть не на свою праведность, да, как он и говорит в том же, в тех же псалмах, что омой меня, очисти меня. От чего? От грехов. И грехи чем омывались? Чем очищались? Жертвой, кровью. И он понял, что когда они приносили жертвы, что они что? К милости Божьей. Но здесь мы видим, что жертва и послушание нераздельны. Одно не заменяет другое. Христос, когда в Евангелии от Иоанна, 8 главе, когда много евреям говорил об отце, о своей роли, и в 8 главе, 28 стих, начиная с 28 отрывок, Иисус продолжал: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда поймете, что это Я, и что Я ничего от Себя самого не делаю. Я говорю только то, чему научил Меня Отец. А пославший меня со мною, он не оставил меня одного, потому что я всегда делаю то, что ему нравится. Давид пришел к этому в тот момент. Иисус говорит, что я говорю, и я делаю только то, что угодно Отцу. Он не говорит, что я как понимаю, так и служу. Я как делаю, так пускай Бог примет, потому что Ему должно быть приятно, потому что я дитё Его делаю угодно Ему. Угодно Богу написано только то, что Бог сказал. Не надо выдумывать и фантазировать. И вот это большая проблема человеческая, что мы склонны делать то, что нам кажется правильным. И мы заставляем Бога принять это. Бог идет на поводу человека. История с Давидом показывает, что нет. Что самое интересное, кто был виновником по существу того, что произошло с Озой? Мы вспоминаем еще одну историю. Историю Авраама, который когда шествовал к Ханаанской земле. И две истории похожие. Когда он с женой попал к одному царю, потом к другому царю. Кто эта красивая девушка или женщина? Да вы знаете, сестра моя. И он же себя оправдывал, но она же правда моя сестра. И объясняет, почему правду не сказал. Я боялся, что меня убьют из-за жены. И тогда все, а так сестра моя. И вот самое интересное, что Бог наказал царей, которые, одного наказал, другого предупредил, еще до наказания. Что смотри, ты зачем это делаешь? И первый царя он наказал, написано, они заболели, он и его семейство. И когда Бог показал, царь отдал. И второй раз, когда царь посмотрел в окно во второй истории, смотрит, а что-то они играют. И как бы не похоже, что игры-то сестры и брата на мужа и жену больше смахивают. И он говорит, ты чего чуть у нас грех не вел? То есть Бог наказал кого? Кто был виновен? Авраам же. Он соврал. А почему царь получил наказание с семейством? Почему Давид, который сказал, так сделаем, он же руководил, он был начальник, а пострадал Оза? Мы иногда делаем, не каждый за себя, мы иногда делаем что-то не так. И иногда вследствие этого страдаем даже не мы, и получаем вознаграждение в кавычках не мы, а наши ближние, с кем мы сталкиваемся, они получают возмездие за ложь нашу или за грехи наши. Если еще не увидели, лучше не видеть этого. Читайте Библию, там написано. Если кто-то испытал это себе, вы увидите, да, правоту. И вопрос в том, что вот, как вот тоже описывают современники, Батчерл описывает в своей книге это, когда свое детство вот, описывается, и книга детства, когда он с Богом начал отношения, он описывает, что вот, когда он был панком, пил, курил, и вот, говорит, попал в резервацию к индейцам, а индейцам пить нельзя. Им вообще нельзя пить. Если они попробуют, все, они уже алкоголиками становятся. Они будут пить, пить, пить. И как бы нет у них вот этого сдерживающего фактора. То есть нельзя им пробовать вообще. И вот, говорит, в одну... Подружился с индейцем, который воспитанный, приехал с города, где-то он обучался. И этот, да, говорит, пойдем выпьем. Говорит, мне нельзя пить. Ну пойдем, ничего страшного, чуть-чуть. И он говорит, один посещение, второе посещение, третье посещение, все. Через время, когда Дах уже стал служителем Божьим, приезжает на мотоцикле, или на машине, уже не помню, мужчина, уже который выглядит старым, пожилым. И тот говорит, я ищу такого-то, такого-то. Ну, его же. Он говорит, да это я. А ты кто? И вот когда он говорит, а я вот тот студент, с которым ты. Он намного старше выглядел в своих лет. То есть его вот образ жизни, который он вел, он говорит, у меня проблемы в семье, вот я пью, то есть нельзя как бы, из-за этого и проблемы там, и там, и там. И он понял, к чему это все вот это привело. И он вот сейчас, вот, да, он покаялся, все, а тот человек. И вот они вместе помолились, и он пригласил, приходи, у нас будут встречи. И он говорит, больше он его не видел. Говорит, я теперь только надеюсь, молюсь за него, что Бог его тоже поможет ему, как некогда, да, и ему помог. Поэтому вопрос в том, что когда мы что-то не так делаем, Бог может даровать время, чтобы мы покаялись. Но а что будет с теми, кто этого не узнал? И кто нас послушал, и кто нас увидел? Говорим ли мы то от имени Бога, что сказал нам Бог? Делаем ли мы то от имени Бога, что сказал нам Бог? Иисус Христос, когда в последней главе Евангелия от Матфея посылает на служение своих учеников, что Он говорит? Чему нужно научить окружающих людей? Научите соблюдать все, что я вам повелел. И знайте, я с вами всегда до конца мира. Что нам повелел научить окружающих людей Иисус? Всегда ли мы учим тому людей, чему нас научил Иисус, Его апостолы? Апостол Павел предупреждает, и апостол Иуда, вот, прочитаем маленький отрывок из Иуды. Послание Иуде. Никто не хочет открывать? Иуда, служитель Иисуса Христа, брат Иакова, приветствую тех, кто призван Богом Отцом жить Его любви и под защитой Иисуса Христа. Милость, мир и любовь да будут с вами во всей полноте. Любимые мои, хотя я очень хотел написать вам о нашем общении с вами, о нашем общем с вами спасении, я все же счел необходимым написать вам письмо, которое бы побуждало вас сражаться за веру, что было раз и навсегда передано святому народу Божьему. Дело в том, что к вам незаметно вкрались некие люди, издано предназначенные для суда. Они, эти безбожники, искажают весть о милости нашего Бога, толкуя ее как вседозволенность, и тем самым отказываются от Иисуса Христа, нашего единственного Владыки и Господа. Я хочу вам напомнить, хотя вы и так все знаете, что Господь, некогда спасший свой народ, выведя его из египетской земли, потом погубил тех из них, кто не поверил, и ангелов, не сохранивших данной им власти и оставивших собственное жилище, он сережет в вечном мраке в цепях ада для суда великого дня. Как и эти ангелы, Содом и Гоморра и окрестные города, такие же распутники и извращенцы тоже являются собой пример тех, кто получил возмездие вечный огонь. Однако и эти люди подобным образом на основании своих сновидений оскверняют свои тела, а власть Господа отвергают и бренят небесные силы. Даже архангел Михаил, споря о теле Моисея с дьяволом, не осмелился осудить его бранными словами и только сказал, «Пусть Господь тебя укорит». Эти же люди бранят то, чего не понимают. А то, что они, как неразумные животные, понимают, благодаря инстинкту, их губит. Горе им. Они пошли путем Каина. Из-за денег они погрязли в заблуждениях Валаама. Восстав как Кори, они также погибли. Эти люди, как подводные рифы на ваших трапезах любви. Они сидят за столом без всякого страха. Пастыри, которые пекутся только о себе. Это тучи без дождя, гонимые ветром. Бесплодные деревья, выкочерные осенью, дважды умершие. Свирепые волны моря, покрытые грязной пеной. их постыдных дел, блуждающие звезды, которым уготована навеки мрачная тьма. Это о них пророчествовал Енох, седьмой патриарх после Адама, сказавший: «Вот пришел Господь, и снимет тысячи тысяч святых Его, суд совершит над всеми, уличит всех нечестивцев в их нечестивых делах, что они натворили, и в их наглых словах, что сказали о нем нечестивые грешники. Они все время брюзжат, жалуются на судьбу, потакают своим желаниям, хвастаются собой и льстят другим ради собственной выгоды. А вы, любимые мои, помните то, что предсказал апостол Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам: в последние времена появятся насмешники, готовые во всем потакать своим нечестивым желаниям. Они причина расколов. Это люди, которые управляют природные инстинкты. Они лишены духа. А вы, любимые мои, созидайте себя святейшей вашей верой. Молитесь единение со Святым Духом. Храните себя в любви Бога, дожидаясь, когда Господь наш Иисус Христос своей милости дарует нам вечную жизнь. Будьте милосердны к тем, кто колеблется. Одних спасайте, выхватывая их из огня. Другим же будьте милосердны, но опасайтесь их, ненавидя даже их одежду скверную от развратной плоти. Тому, кто способен уберечь вас от падений и поставить незапятнанными и ликующими перед лицом своей славы, единому Богу, спасшему нас через Иисуса Христа, Господа нашего, да будет слава, величие, могущество и власть и до начала веков, и теперь, и во веки. Аминь. Пишет Иуда. Вопрос. Что он говорит? Кому он говорит? Церквям. О ком он говорит? О христианах. В чем отличие христиан, которые хотят жить под любовью и защитой Иисуса Христа, которые должны сражаться за веру? И вторая группа христиан, которая что делает? Искажают весть о милости Бога, толкуют как вседозволенность. Все можно в укрепляющем Иисуса Христе. Все, что хочу, ем, куда хочу, туда хочу, что хочу, одеваю, как хочу, молюсь, как хочу, веду себя на богослужении или дома. Главное, я верю. Но Иуда четко и понятно говорит: нет. Любовь Иисуса Христа и вседозволенность – это разные вещи. Эти люди прикрываются, написано, вкрались, но они искажают весть. Милость и вседозволенность – это разные вещи. И более того, написано, что те, которые так делают, они тем самым отказываются от Иисуса Христа, нашего единственного Владыки и Господа. Что эти люди делают? Брюзжат, жалуются на судьбу, потакают своим желаниям, хвастаются собой, льстят другим ради собственной выгоды. Насмешники готовы во всем потакать своим нечестивым желаниям. Если бы это были люди чисто, которые там, где-то там, вопрос, зачем тогда предупреждать церкви? Это там. Там и много чего делается, о чем даже апостолы не предупреждали. Но они предупреждали то, что начало вкрадываться в церковь. Прошло время, может, мы как бы умнее, но вопрос в том, что начало и это у нас тоже происходить, хотя 2000 лет прошло. А почему? А потому что идет борьба. И когда призвали апостолов в Синедрионе, когда их спрашивали, запрещали говорить об имени Иисуса Христа, то когда сами члены Синедриона начали размышлять, и один из них говорит: эти люди прокляты, они невежды в законе. Они должны только слушаться и исполнять то, что им говорят. Но то, что говорят, было показателем не всегда то, что нужно было жить. Чем мы руководствуемся в своей жизни? Каким принципом? Послание к Иуде описано несколько принципов. Это не Ветхий Завет, это не царь Давид, это не царь Саул. Это Новый Завет, это один из учеников Христа описывает нам, что будет и как надо жить. И вот это для нас как тест, чтобы мы себя сравнили, чем мы руководствуемся, какими принципами руководствуемся, есть ли у нас принципы, или мы беспринципные, мы живем без принципов. Как трость, да, о которой говорил Христос. Какую ветер в сторону, такую и подует, Иаков говорил. Иуда говорит, сражаться нужно за веру. Вопрос, каким способом? Это второй вопрос. То есть не колья брать, там, автоматы там, или пистолеты, или ножи, да, как начало происходить на Украине. Но вопрос, что он говорит, сражаться нужно. Сражаться чем? Иисус Христос говорит, что? Какое даю вам оружие? Апостол Павел описывает, да, оружие. И меч, и шлем, и броня. Все описывает. Христос описал как? Апостол Павел предупреждал. Проверяйте все, что вы слышите на основании Слова Божьего. Если то, что новое, что вы слышите, не по Слову Божьему, да будет анафема. Даже если я вам приду, буду говорить, или ангелы вам придут говорить. Готовы ли мы к этому? Что придет ангел, начнет что-то нам возвещать. Это же ангел, как его проверять? Апостол Павел говорит, проверяйте. Потому что сатана, и Христос предупреждал, придет под видом ангела света. Вопрос. Если мы не привыкли проверять сейчас все, что мы слышим и слушаем, и у нас нет принципа, по которому мы живем, то кого мы потом проверять будем? На чьей стороне мы будем? Потому что некоторые узнают, что они не на той стороне, только уже само пришествие Христос описывает, когда рассказывал, когда представлял притчами. Как говорю, вот, в последнее время приходят мне и говорят, мы твоими именями то сделали, и другое, и третье, и четвертое. Он говорит, я вас не знаю. А есть, возможно, эти люди в том числе и вот этим страдали, что искажали весь о милости нашего Бога, толкуя как вседозволенность, и тем самым отказываться от Иисуса Христа, нашего единства Владыки и Господа. Пока есть время, пока Бог нам дарует. Давайте размышлять, потому что вопросы, которые касаются, которые встают в нашей повседневной жизни, нашей церковной жизни, многие. Что мы любим слушать? Апостол Павел говорит, принеси тебе себя в жертву. Это уши. Что мы любим слушать? Какую музыку мы любим слушать? Если написано христианское, разбираемся мы, а что это за христианское? Или нам без разницы, главное, что написано христианское. Иуда говорит, что христианину рознь. Есть и христиане, которые говорят, что христиане, а на самом деле далеко не христиане. Слушать можно и из проповеди, и написано и учителей, которые ласкают слух, потому что такие же, как и эти слушающие. Что мы смотрим? То же самое. Что из нашего сердца выходит? Какие желания? Бог нам показывает это не для того, чтобы показать, какие мы, унизить, растоптать и погубить. В книге Откровения написано, Лаодикийской церкви, я тебе это показываю, какая ты, чтобы ты покаялась и жила. Потому что сатана показывает, какой ты, и потом на веревку, как Иуда Искариот. Все. Он тоже показывает, какие мы, только у него путь такой, как у Саула. Все, ты завтра умрешь. Больше ни о чем не думай. Бог тебя не любит. Ты много нагрешил. Бог говорит, что? Покайтесь. Иисус говорит, что воля Божья в чем состоит? Чтобы все покаялись и жили. Иоанна 3:16. Что говорит? Ибо Бог так возлюбил мир, что послал Иисуса Христа. И вопрос в том, что мы в каких отношениях со Христом? И поэтому давайте не будем себя обманывать в первую очередь. Друг друга это еще полбеды. Если мы хотя бы видим, какие мы внутри. А если мы себя обманываем, то это еще хуже. Поэтому, что написано? В Иакова 5 глава, да? Все проблемы из-за нашего неверия. Поэтому он говорит, не надо лгать. Наступило время, когда надо понимать, что следствие и причина не связаны, все неверие. Если мы грешим, мы будем болеть и физически, и духовно. Поэтому что нам нужно делать? Возвратиться к Богу. Что делать человеку, который уже понимает, что своими силами он не может? Мудрость твоей истории. Парализованного человека принесли друзья. Сына, одержимого сатаной, принес отец к Богу. И множество случаев, да, когда другие уже помогают. И физически приводят, и молятся. Поэтому вопрос к нам какой? Что от нас ожидает Бог? Или мы будем как помощники, или мы, может, сами нуждаемся в таких же помощниках. Поэтому сегодня размышляли, еще можем размышлять. Есть проблема, что говорит Иисус? Что говорят апостолы? Признавайтесь друг друга в проступках, в грехах, молитесь друг за друга. И Бог и простит, и Бог исцелит. Это предложение Божье. Выбор за каждым из нас, что мы хотим. И за что Иисус предупреждает, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сатана обещает горы, но не рассказывает, что это такое. Бог все на чистоту рассказывает, чтобы у нас был здравый выбор. Каким путем идти, что это, с кем я буду жить. Поэтому выбор за нами. Поэтому читайте, размышляйте, особенно в послании Иуды домой, когда придете, думайте, каким христианам мы принадлежим, каждый из нас. Потому что здесь все христиане, только на разных сторонах. Одни за Христа, другие против Христа. Да благословит нас Бог, чтобы мы увидели с открытыми глазами свое положение. Не положение брата или сестры, а свое личное положение. Покаялись, если мы не там, где-то. И если нет сил, чтобы мы могли признаться перед Богом, может попросить кого-то, чтобы за нас молились, и стать на путь, ведущий в жизнь вечную. Давайте мы прославим Бога пением гимна 213.